«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, смотрите, Сесерть, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только родиться в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета, да и ступая считать версты, пока не заребит тебе в очи. Сосердь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответ. Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и сегодня мы говорим о месте на карте России при озвучание,
даже
слова пропадают, да, настолько сердце русского человека бередится от этого. Мы сегодня говорим о Сесерте с Александром Савичем, краеведом,
архитектором,
экскурсоводом, педагогом,
куратором
культурно-выставочного проекта «Сесертский завод-музей». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Хорошо, что у вас хорошее настроение. Там в Сесерте у всех хорошее настроение?
Ну, почти. Все от погоды зависит.
Погода там сегодня такая же, как здесь, в
там
Москве.
Хуже.
Хуже?
Да, у меня жена сегодня чистила снег, говорит, быстрее ты из этой Москвы уже приезжай и чисти свой снег.
А я думал, она скажет, ты быстрее из Москвы вернешься, чем я снег почищу. А она нас слушает?
Да.
Передайте привет.
Маша, я здесь.
Не пошел шляться там по московским барам, а пришел. Хорошо. Александр, расскажите, мы почему здесь... Вообще, у меня вопрос один такой был. Как вы думаете, почему я никогда не был в Сесерте?
Ну, всему свое время.
Ну, я думаю, очень многие люди задаются этим вопросом.
Вообще, городов малых на Руси-матушке, как говорится, много, да.
Ну, Сесерть одна.
Ну да, Сесерть одна. Ну, и название еще
а
такое.
А я не был на Сесерте. Вот.
Ну, всему свое время.
А правильно говорить, на Сесерте или в Сесерте?
А, именно ударение ставится на буковку «Е».
Не-не, вот, на Сесерте или в Сесерте?
В Сесерте.
В Сесерте. Да. А просто я не был на Сесерте, это как я не был на Техно, что-то.
Не, ну хотя, когда говорят «на Урале», угу, вот так правильно.
А на Урале холодно.
Мало холодов. Должно быть больше.
Так почему я там не был?
Ну, потому что о городе только узнали. Но скоро побываете.
Да?
Да.
Что произошло? Почему только сейчас о нем узнали?
Хороший вопрос. Потому что я приехал сегодня сюда, здесь, да. Сейчас я вас так замучаю с Сесертью, что у вас выхода потом не будет, чтобы в нем не побывать.
Мне кажется, мы уже в нем окажемся в какой-то момент.
Где?
В Сесерте?
Неизбежно.
Неизбежно. Ладно,
вся наша жизнь в эту точку стремилась.
Как мне сообщил Владислав, находится в 45 километрах от города Екатеринбурга.
Точнее, 43.
Влад.
Извини.
Влад,
извини.
Вот ты все время меня путаешь.
Ну, извини.
Я потом перед людьми в каком свете оказываюсь?
В каком?
А я же не могу сказать, что это мне вот сказали неправильно. Да,
почему?
Дурака.
Я всегда ссылаюсь.
Да?
Да.
Ну, а я говорю, да, вот ошибся. Так, что за город-то такой?
Небольшой городок рядом с Екатеринбургом находится в Свердловской области, считается среднего, находится на Среднем Урале, такой, в общем, суровый уральский город. Но классный тем, что в нем очень богатая история, и в нем родился знаменитый писатель Павел Петрович Бажов, это автор сборника сказов «Малахитовая шкатулка», например, в общем, где хозяйка Медной горы, Серебряная копытца, Данила Мастер, в общем, все это мои соседи, да, практически ходим по вечерам кутить, но я в Москве, да. Вот. При этом город очень такой странный, потому что он уже не такой заводской, как другие уральские города, из-за того, что это пригород Екатеринбурга, и у нас есть большой природный парк, Бажовские места. Вот, в общем, люди приезжают в Сесерть отдыхать, поэтому там, для многих Сесерть это вот такое место уральского отдыха. У нас-то можно пить воду из-под крана, купаться в реке. Это, кстати, очень удивительно. Вот.
Европейцам об этом не расскажут.
Вот, просто...
Воду из-под крана люди пьют.
У нас можно.
Просто я люблю злорадствовать на тему того, что в Европе нет воды. Я не знаю почему, но меня это поражает.
Ну, летом как-то актуальнее такие шутки.
Сейчас снег можно топить.
Ну да.
Хотя, на самом-то деле, когда я принимал китайские группы в Сесерте, они тоже удивляются, что мы воду из-под крана пьем. Вот. Но это еще удивительно, когда ты начинаешь разбираться, что там рядом какой-нибудь город в 100 километрах находится, где оранжевые реки текут, как бы, и тебя удивляет.
Серный, что ли?
Ну, там есть заводы, которые, допустим, занимаются медью, и у них много разных процессов. В общем, шлаковые горы, и с этих шлаковых гор, в общем, текут реки вот этой оранжевой воды.
Так это что-то из Бажова, нет?
Да, оранжевые реки.
Да, в том числе, как бы,
из Бажова накликало.
Но это уже, как бы, отголоски 20 века, нежели 19-го. При Бажове, как бы, это было, но не в таких масштабах.
То есть, можно сказать, вам повезло, что вы в 20 веке не стали таким супериндустриальным городом, с чего начинали?
Да, с одной стороны, да, как бы с другой стороны, нет, потому что многие жители грустят от того, что везде есть такие заботливые заводы, которые спасают и строят современный город, да, а у нас, получается, заводы есть, но они мелкие уже, там, ну, на них работает там по 150 человек, по 400 или там 800, но это потребности города не закрывает, которые были в советское время, например, там был завод на 4500 человек, вот. А сейчас вот только мелкие. В общем, все говорят, вот, быстрее бы какой-нибудь завод построили. А с другой стороны, наоборот, у нас будут строить разные объекты, например, там мусорный полигон, и все-таки нет, там, зачем нам мусорный полигон? В общем, так и живем. И о заводе мечтаем, и не мечтаем.
Вы говорите, многие грустят, а как вам удается не грустить?
Потому что я люблю сосердь. И люблю то дело, которым я занимаюсь, вот... В общем, веселюсь.
Александр, о чем вообще этот город? То есть вот в чем его дух состоит?
Миф.
Что за миф этого города, да?
Ну, это все-таки, по сути, такая часть вселенной Павла Петровича Бажова, да.
Вы могли бы остановиться, вот, по сути, это часть вселенной.
Даже является частью вселенной.
Ну, есть же, допустим, там, писатели, там, Толкин, например, да, у которого есть вселенная «Властелин колец», там, «Средиземье», да. Бажов создал подобную вселенную, только он писал не сказки, а сказы. И тут получается, что есть конкретные места в Сесерте, где жили персонажи, прототипы персонажей, и всегда очень весело, тут идешь там по Сесерте, понимаешь, что ага, вот на этой улице там жила, допустим, главная героиня «Серебряного копытца», как бы, и ты понимаешь, что ты вот часть этого сказа, только уже живешь в 21 веке, поэтому в целом это такое, как бы, все окутано бажовскими...
То есть вам повезло, что у вас был личный мифолог? Фактически.
Это прям сильно повезло, потому что в других многих уральских городах стоят вот заводы, да, многие, которые нужно восстанавливать, там все красиво, но они без жизни и без мифологии, как бы, без такого нематериального, что ли, культурного наследия. А тут нам, в общем, повезло, здесь и кирпич есть, как говорится, и вокруг него куча разной атмосферы и классных историй.
Обалдеть.
Что именно?
Ну, в России, в частности, много городов. В том числе... Какое население Сесерть?
21 тысяча.
21 тысяча человек,
я бы тебе 20 сказал, опять бы
опять
ты сказал.
Да. Ты лучше вот в цифрах...
Лучше молчи, да?
Ты мне вот, да, анекдот рассказывай. И как-то так сложилось... Ну, ведь во всех городах люди пишут. Все люди, ну... так или иначе, что-то пишут, иногда серьезно, иногда бывает, действительно, в городок приехал, там вот, я помню, я был в Тюмени, например, там у них есть писатель, памятник ему стоит, я его никогда не слышал до этого, что за писатель, да? А вот тут Бажов, о Бажове все слышали, в принципе, все знают Бажова, в таком маленьком городке, и занимался не просто, знаете, там какой-нибудь индустриальной прозой, или там писатель-реалист, а он занимался именно сказами, фактически мифологией места. И вот это меня удивляет, вот, что каким-то образом вот эту точку на карте вселенная, коей частью является Сесерть, наградила мифологией.
Угу.
За какие заслуги? Что за узор такой? Как вы это понимаете?
Такой очень глубокий вопрос, я прямо кайфую, спасибо. В общем, на самом-то деле все города очень колоритны, где живут люди, всегда очень интересно и колоритно. Просто тут повезло, что Бажов пообщался там с семьей, с дедом Слышко, был такой у него персонаж, которому много всего рассказывал, и он это потом зафиксировал. И нам повезло, что именно фиксация произошла. Но при этом, чем мы, допустим, занимаемся, вот есть такое движение божоловедов, мы пытаемся в сказах, произведениях находить конкретные места и локации, и прототипов, с которыми это связано. И получается, что ты занимаешься таким исследованием, которое очень бесконечное. Вот этот узор, если сравнивать с узором, да, как бы он действительно есть, и круто, что он сохранился, но расшифровать мы его еще там в процессе, как можно сказать, так ДНК, да, до конца человека не изучено, также, можно сказать, не изучено ДНК Бажова. И круто, что вот в следующем году 145 лет Павлу Петровичу будет, как говорится, и будет очень много дискуссий, в том числе, какие в сказах есть классные штуки, например, из разных, из фольклора разных народов, например, там башкир, манси, русских, и вот мы это все будем пытаться вытаскивать, это прям, во всяком случае, мне до мурашек прямо интересно.
А как Москва СССР видится? Смешно, да?
Смешно.
Потому что
21 тысяча человек смеют, сидят. Мне кажется, у меня в доме столько человек живет.
Ну,
не в
маленьком,
но в трех домах. Не, я просто говорю, насколько тут густо.
Насколько большой дом у тебя.
Да, как Москва-то видится из сердца?
Мне или вообще?
И вам, если, и вообще.
Вообще можно. Не, мне это интересно. Потому что иногда меня посещают мысли отсюда нафиг уехать. Вот. В какой-нибудь город.
Мне сейчас пришел образ этого.
Идиот.
Из «Хоббита», раз уж у нас сегодня...
Из «Хоббита»?
Из «Хоббита», да. Из вот этой вот горы, в которой дракон сидит с золотом. Куда «Хоббит» идет. Из трилогии. Как она называлась?
Какая разница? «Хоббит» туда и обратно.
Не, ну, гора, в смысле.
А. А, гора как
называлась? Одинокая называлась.
Вот.
Ну.
Короче, в общем...
Только можно без купюр?
А то. С одной стороны, конечно, столица нашей Родины, прекрасная Москва, но кайф Сесерти, то, что у нас аэропорт находится на территории Сесерского района, и мне на самом-то деле порой добраться до Москвы, можно сказать, даже проще, чем до Екатеринбурга, как бы. У нас там 30-40 минут, и доехал до аэропорта Кольцова, 2 часа на самолете ты в Москве, как бы. И не сказать, что Москва, хоть про Сесерть говорит, короче, Сесерть почему-то таракане находится, вот. И поэтому в общем, Москва и Сесерт практически рядышком. Сейчас еще логистика, да, развивается, поэтому...
Так что Москва...
Практически под Москвой.
Да, 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 да. И в этом прям прикольно.
Жуковскому дольше даже ехать, чем...
Бывает, в пятницу.
Я просто в 2020 году учился в высшей школе экономики в Москве, и каждые вторые выходные летал. И у меня все друзья ржали, что как бы мы на выходные в лес, как бы, а ты на выходные в Москву учиться. Вот, в общем, такие тоже... истории происходят.
То есть, во-первых, Москва не так далеко ощущается, так?
Да, да.
Так,
да.
А еще что?
Еще у нас очень много всяких историй, связей, которые мне нравится в Москве искать. Приезжаешь там на улицу Малахитовую, где стоит памятник Бажову, там, допустим, или идти, идешь там на какой-нибудь ВДНХ, а там стоит фонтан каменный цветов.
Ну, это вы фантазер.
Вот, не фантазер, это все с Бажовым связано.
Прям там все такие говорят, вот в Москве есть памятник Бажову.
Не, знаешь, там есть город, в принципе, неплохой, потому что там есть бажовские мотивы. Кусочек сосерти.
Я стараюсь этим заниматься, и поскольку я преподаю в местном центре межшкольной работы, стараюсь ребятам максимально про это рассказывать, и они, как некоторые говорят, конечно, они не говорят, что они гордятся, они говорят, о, круто, что в Москве есть Сесерти, и от этого уже не к Сесерти уровень 3.0 сразу поднимается, во всяком случае, у школьников точно.
А тут есть о чем поговорить.
Круто, что в Москве есть Сесерти.
Да.
Это хорошая фраза.
То есть я правильно...
Подожди, мы сейчас уходим на
уже?
Новости. Да, 967-103-5533. Пишите, задавайте свои вопросы, рассказывайте о своих, может быть,
сосердях. На гостях краевед Сесерцкий, да,
да,
краевед Александр Савич.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем. Вот мы сегодня говорим о Сесерте. И Константин из Самары пишет такой комментарий: Александр, я очень люблю жанр этот.
Причем у него два сообщения, оба очень хорошие, с разницей в час.
Один к нам, другой не к нам.
Да.
Тот, что к нам, звучит так. В моем детстве были то ли клюшки, то ли лыжи с сердца. Сидит такой, Константин такой,
и там это...
чтобы написать.
Это прустянское начинается, да, просто, да, повествование, да, из прошлого, да?
Да, воспоминания.
Лыжи, школа.
Да, батька
спина
на выходные.
Спина потная,
да,
под пуховик, под этим,
хорошо,
под зипуном.
И потом чешется лоб, да, под шапки, да. И поехали, да. Мать опять наругала. Один раз как-то палку потерял, пришлось с пацанами до сумрачного вечера искать, и нашли, слава богу.
А все сосерть.
А все клюшки. А их делали сосерти, да? Да, да.
Я четверостишь написал, смотрите. Александр, Влад, мои соседи. Мы сидим, скребем сусеки. Хватит нам усердий, выскребсти к сосерти.
Клюшкой.
Будете со школьником изучать? Я вам про сосерть только напишу. Я там никогда не был, но я могу быть певцом.
Можешь.
Так, Александр.
Это твои шуточки.
Да, мы так и не договорили про Москву, вы столько комплиментов сказали всем городам России, что Москва хорошая. Что, Москва вам не кажется монструозной, душной, много народу, суеты много, трали-вали? Этого ничего нет, что ли?
Конечно, есть.
А чего так комплиментарно тогда? Такой город, столица нашей родины.
Ну это как сделать?
Прямо все такие, так, что думаешь о Москве? Слушай, ну это столица нашей родины. А Лондон из-за Capital Great Britain, правильно.
Метро все едут и такие, как же хорошо жить в столице нашей родины. Вечером в 7 часов.
А в СССРе такие, как приятно, что и СССР есть в Москве. Да, и такие, да, очень приятно. И все такие, как нам приятно, давай выйдем за это.
Ну это как с девушкой комплименты.
Ну мы сюда пришли целиком или вот только вот улыбаться. Давайте честно. Как Москва воспринимает сосерти? Расскажите, вот по-человечески, как будто я дядя Вова из третьего подъезда, и говорю, ну что, Сашка?
Что там в Москве-то?
Что там в Москве-то? Приехал, что видел-то? Суетятся, да?
Бегают метро. Да, у нас просто есть локальные шуточки. У нас коль-коттеджные поселки вокруг сосерти, и есть несколько, где живут москвичи. И мы такие,
Рублевка называется?
Да, да.
Да?
Только уральская, да. Вот, и, соответственно, такое, что вот... понаехали к нам.
Прикольно.
Вот. Но, с другой стороны, мы так больше к екатеринбуржцам даже хуже относимся. А вот в Екатеринбурге про москвичей вспоминают. Как бы это вот и
забав. Хорошо, что москвичи не относятся...
Не, подожди, треугольник бы замкнул.
Я и говорю.
А кто к вам плохо относится? Типа, эти из сосерти.
Да.
Ну, есть соседние несколько городов, которые...
Шелбивиль, Спрингфилд.
Да, Арамиль. Нет, на самом-то деле города дружим, но просто когда мало города рядом, где-то что-то интересное происходит, все начинают типа сравнивать, как бы, у нас там сквер сделали. А потом начинают придумывать, что Бажов родился у них. И тут все-таки в смысле Бажов родился у них. Вот. И, в общем, ну, в целом, Грюк в Москве, как столица, к родине, что все в Москве. Вот сейчас, кстати, на ВДНХ будут дни Свердловской области, и у нас, я знаю, несколько групп школьников прям вывезли на ВДНХ, как бы, из сосед.
Ну, их вернут?
Конечно, вернут. Они должны родину спасать, сосед.
А вообще люди уезжают в Москву из сосед?
Да, есть много земляков, кто там... выучились в Екатеринбурге и, соответственно, дальше уже улетели в Москву, потому что все очень просто.
А вот. В СССР есть богатые люди?
Да, много живет топ-менеджеров разных компаний, миллионеров, у них свои дачи, свои там огороды, свои классные дома.
Ну, дача – это дача, а именно как горожане, да. Их можно воспринимать, которые
местные, которые поднялись и остались, города. Да, не то, что они купили в СССР домик и там живут, да, местные, которые поднялись,
которые хотят кофейню там иметь.
Ну, это, скорее всего, так можно сказать про людей, которые у нас строительством занимаются, из-за того, что поднята стройка вокруг, есть... назовем такие сосерские миллионеры, которые благодаря стройкам продают строительный материал там и так далее. То есть, ну, есть
ты как
такие...
херсонский помещик звучит.
Вот.
Сосерский миллионер. Опять
ну, хорошо звучит.
Да? Сосерский миллионер.
А Гоголь, кстати, у меня сегодня тоже фанил везде. Фанил? Именно вот. На тему сосерти.
Да? Почему?
Не знаю.
Гоголевское слово? А ты знаешь... Ладно, хорошо.
Ладно, хорошо. А в каком поколении вы сосертиц?
Там говорят сосерчанин.
Сосерчанин. Вы не
сосерчаете? Но, да, сосерчанин.
Не серчай, сосерчанин. Я сейчас из-за вас.
А вы так никогда не делали?
Не серчать?
Не серчай, сосерчанин. Никогда не говорили?
Так что так должно быть вообще около мэрии.
А есть еще, кстати... Мы как-то веселились, что можно сказать, что не сердце, это массы сердца, как бы, если сердце где, так креатив прет. В общем, я не коренной сосерчанин. В этом анекдот. Анекдот, я родился...
Саш, ты кого нам привела-то? Мы думали, здесь у нас будет сосерчанин.
Это как я бы про Москву начал рассказывать.
Да, рассказывать своего, да. Я бы согласен. Ну, не переживай, я про Москву поговорю.
На самом-то деле, все на Урал когда-то приехали, как бы, ну, зато у меня у жены 12 поколений.
О, ну все. Нормально.
А давайте позвоним вашей жене.
Легко.
Да?
Да.
Мы еще позвоним ей попозже.
Да.
Хорошо, договорились. Она нам больше расскажет.
Так, и когда вы и как туда приехали?
В 96-м году у меня семья переехала, и вы будете смеяться, родился 100 километров от Москвы.
Где?
В Егорьевске.
В Егорьевске. Ну, в ту сторону я почти угадал.
Вот.
А я думал, вы в Александрово разделились, уже. Александр.
И у меня семья вот за новой жизнью поехала. Просто в советское время по распределению попали там двоюродные бабушки. Вот. И решили поехать на Урал. И, в общем, я вот там вырос, ходил в детский сад, школу, друзья, соответственно, учился, женился. И мне даже забавно, что у меня родители вернулись в Москву, как бы, а я-то живу и продолжаю жить в Сосерти. И люблю Сосерть больше, чем Москву. Простите.
Александр, я честно вам скажу. Не, мне спокойно любить Сосерть, я только рад. Вот. Естественно, я в Москве родился, всю жизнь тут прожил, я избалован столичной жизнью, в том смысле, что тут куча музеев.
Живешь в доме 20-тысячном.
Это шутка. Я представляю, как можно представить такой дом. Да? Ну, в Москве много чем можешь заняться. Постоянно выставки, 5-10, заходишь, куда хочешь, ходи.
Можно газонокосилку
ночью купить, понимаете, да? Вот. И я вот вбил, что делать Сосерти, да? Посмотрел достопримечательности все, там в основном памятники. И у вас жизнь насыщенная, да? Вы нашли себе применение, вам, у вас есть интерес к жизни, вы и там, и сям, и сюда, и туда, да? А вот если человек обычный, да, у него нету...
Сосерчанин?
Вот, обычный сосерчанин, да.
Я тоже обычный сосерчанин.
Ладно. Как обычный москвич бывает, который, да, ходит на работу, да, он может пойти в музей, но в целом уныло, да, и он подбухивает или, я не знаю, там, унывает, да, или что-то, да?
Мы без осуждения.
Без осуждения, конечно.
Типаж.
Обычная жизнь человека. Все подбухивают.
У красного и белого там выручка, у него выручка, прибыль больше всех остальных сетей в этом году, да.
Потому что их цены нормальные.
Да.
Вот. И смотрите, Александр, вот там есть... Просто я был в малых городах, естественно, там Тверская область, Ярославская, ну, ближе к Москве. И в некоторых городах ощущение уныния глубочайшего, потому что даже там, где есть работа, есть какое-то ощущение не то что безысходности, однообразности, потому что сейчас еще есть смартфон, где показано, что там вообще в мире происходит, столько всего.
Да? Филиппины с Бали.
Да. Есть такое в Сосерти? Или это что-то другое в этом городе происходит?
Такое тоже есть, и как бы это нормально. Но с другой стороны, последние там, 7 лет у нас в Сосерти появился молодой глава, и он стал вокруг себя собирать такую креативную команду, я тоже туда попал, и приехали предприниматели из Екатеринбурга, которые решили заниматься фестивалем лета на заводе, на старом заброшенном заводе, и у нас прям сильно все оживилось, стали проводить различные концерты, театры, которые обычно смотрят только в Екатеринбурге. Вот сейчас у нас там строится тоже кинотеатр. В общем, процесс идет.
А до этого не было?
Нет. Ну, в советское время был, как бы, но потом, понятно, по многим причинам, из-за прокатов, в общем, все это прикрылось.
И, а видеосалоны были?
В 90-е, да. Вот, я как-то немножечко эту тему касался, когда год кино был, я занимался исследованием, что в Сосерти происходило по поводу кино, и вот про видеосалоны тоже разговаривали. Вот, ну и в общем, и сейчас как-то движение пошло, и люди видят и благоустройство в Сосерти впервые за 20 лет, там исторический центр благоустроен, там у нас очень красивое живописное место и, получается, современно благоустроенное. Люди стали значительно больше кайфовать, чем прежде. прежде, но все-таки у нас рядом Екатеринбург, как бы там, если хочешь потусить или поехать погулять там по торговым центрам, там вот привет, Екатеринбург, 40 минут на автобусе, и ты в Екатеринбурге, и все радости есть. И поэтому многие даже спорят, что зачем вам там строить какие-то кинотеатры или торговые центры, когда у вас Екатеринбург, пусть он будет таким, а в Сесерте вот...
А вы что об этом думаете?
Мне, наоборот, нравится, что в Сесерте появляются такие места, потому что особенно молодежь на это обращает внимание, школьники, что появляется, как они говорят, какой-то движ, да, и город преображается, и, соответственно, мероприятия начинают проводиться, и для нас тоже такой эффект. Вот 4 года подряд уже лет на заводе проводится, и сами школьники стали говорить на конференции, там, на краеведческой, вот, там, мы вернемся с СССР, там, ну, конечно, тут вопрос.
Конечно, никто не верит. Да,
вот, да. И из других,
вот,
смыслов?
Нет, то есть с Сесерского района, как бы. Вот, и говорят, вот у нас здесь появился креативный кластер, круто, я вот там какой-нибудь стартап сделаю.
А кто это придумал? Екатеринбургские ребята?
Лет на заводе, это, да, у нас есть агентство развития Сесерти, екатеринбургские ребята, которые вот тоже совместно с местными и фестиваль проводят, и на фарфоровом заводе вот у нас есть тоже классное такое производство. Конечно, оно ждет модернизации, но тематика классная, народно-художественные промыслы. Тоже сделали классную лабораторию «Антихрупкость», где со современными дизайнерами вот эту фарфоровую посуду начинают переосмысливать. Угу. В общем, движуха есть, но движуха держится на людях, и поэтому порой многие шутят, говорят, вот ты сейчас уедешь в Москву, вот, а кто будет интересные экскурсии проводить? Как бы, в общем, есть в этом момент.
А вы уедете в Москву?
Нет, конечно.
А что они говорят?
Ну, просто, особенно когда в социальных сетях выложишь, что ты в Москву съездил, как бы вот скажут, напишу, что я на радио «Маяк» пришел, и все скажут такое.
Еще, не дай бог, еще позовут работу, да?
Да, да, да. Москвичи.
Вот это уже.
Вот они москвичи.
Вот они москвичи какие. Они лисьи головы, да? Пишите нам комментарии 967-103-5533. Сегодня мы с краеведом Александром Савичем говорим о Сесерте. Вернемся после небольшой рекламы.
Пойми себя, если сможешь.
Так, ну что, мы возвращаемся. У нас сегодня в гостях краевед, сесерчанин Александр Савич. Кстати, у Александра есть телеграм-канал, называется «Савичев глагол». А что вы там постите?
Рассказываю о Сесерте и о разных проектах, которые делаем в Сесерте, и, соответственно, рассказываю, где я рассказываю о Сесерте. Вот. Все о Сесерте и обо мне, конечно.
Ага. При этом в канале в Телеграме «Сесерть подслушано» почти 5000 человек. А в названии вашего телеграм-канала нет
«Сесерте».
И как-то как?
Надо вот Сесерть добавить.
Приезжаю в Сесерть, такой, хочу что-то узнать. Как мне попасть на ваш канал, если я не знаю про Александра Савичева?
А на самом-то деле люди приезжают просто и спрашивают...
А, и вы там стоите.
Какие, ну, практически.
Не ходите в экскурсии.
Как бы, какие экскурсии, кто проводит, и как бы жители знают. Вот, или даже там гуглить экскурсии в Сесерте.
Да нет, люди-то не хотят экскурсии. Люди приедут так, что? Что почитать? Что, самому? Хоп-хоп, естественно. Добавьте Сесерть, Александр.
У нас, кстати, подслушано две штуки даже.
Конкурирующие.
Да, да. У нас меня заблочили сначала в двух, потом оставили в одной, но в общем.
А вот, что вы там такое делали?
Я пишу правду.
А, вы правдару!
Да, я люблю в комментарии залазить, когда начинает там что-нибудь желтить. И я такой, сейчас я вам.
Вообще-то.
На самом деле все было не так.
Да, да.
Ну хорошо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Савичева «Глагол». И на мой телеграм-канал подписывайтесь. Напомню, у нас с Владом, например, есть пари. На бутылку Хеннесси, что я до Нового года соберу 3000 подписчиков. Так что можете меня поддержать. «Говорящий тростник» мой канал называется. У Влада тоже есть телеграм-канал. Что ты смеешься? Такой хитрый человек, да, Влад?
Ты хитрый?
Да.
Вообще. Москвич, одно слово.
Да.
Так,
смотрите, Александр, у меня на самом деле много вопросов. Первый вопрос. Вот просто Саша еще подсказала. У вас есть там какая-то специфическая нечисть в Сесерте обитающая?
Не встречал, конечно, да. Но если читать Бажова, там нечисть это навалом. Как бы все хозяйки Медной горы, золотые полозы различные.
Подождите, вы верите Бажову?
Верить Бажову, что такие ребята есть, да, в Сесерте.
А они именно в Сесерте у него?
Ну, они в Сесерте и окрестности. Угу. Вот.
Вы верите Бажову или считаете, что он фантазер?
Я верю.
То есть они есть?
Но просто в самих сказах, даже если читать, что нафиг лучше их не искать, потому что плохо можно закончить, поэтому я и не ищу, есть они,
ну, есть. Расскажите про них что-то.
Ну, та же хозяйка Медной горы, допустим, если вспоминать сказ, та еще дамочка была, и всех, кого она там приманивала, да, к себе, она их забирала с собой и всегда считала, что ни в коем случае хозяйку встречать нельзя, потому что закончишь плохо. И я всегда хохочу, что у нас сейчас хозяйка Медной горы как такой Дед Мороз, она встречает тебя там с караваем, с солью, как бы, а на самом-то деле это злая дама, от которой ни один живой мужик не ушел.
Вы про, про людей, которые одеваются в нее?
Про режимах.
Да.
Наша современная... Это игра опасная, на самом деле.
Ну вот, но при этом такая диснеификация, она существует на Урале. Так,
диснеификация, отличное слово.
Вот,
мы запишем, мы за вами.
Ну, это знаменитый институт.
Мне к этому не привыкать, я за мной записываю.
Да.
Ну и, в общем, многие персонажи, они становятся такими как бы добрыми по-современному, да, ну и это так же, как про Деда Мороза, да, если исследовать, что он изначально злым был.
Вы бы хотели, чтобы мир стал добрее?
Конечно, хочу.
То есть диснеификация вас устраивает?
Ну, не такой формой.
А как?
А как ты связываешь одно с другим? Вот мы будем все добренькие, и мир станет добрее?
Ну, конечно.
Ага.
А как она еще?
А мне кажется, людей? Тут наоборот. Если бы она была бы суровая, человек же сравнивает, как бы, что хозяйка Медной горы суровая, а я буду добрым.
Или он посмотрит, хозяйка Медной горы обладает властью, значит, я буду злым.
Но она,
что власть – это деньги.
Она не властью, она вот власть. Богатством владела как раз. Но при этом она же там заводовладельцами не командовала, она как бы вот кайфовала от того, что у нее очень много самоцветов, она хранительница такого отчасти подземного мира. У нее сотоварищ был золотой полос, а он за золото отвечал. И вот тоже, кстати, забавно, что...
Его тоже забанили в подслушивание.
Да. Ну, надо, видимо, профиль создать.
В следующем году... Покупаешь подписку и создаешь 10 аккаунтов.
Нет, следующий... Это же вообще можно круто в следующем году сделать такой инфоповод, что
обращайтесь, взять... Обращайтесь, Муслан, такие фантазеры.
Персонажей взять, оживить и в социальные сети загнать, чтобы они в подслушно в комментариях спорили. Короче. Вот. Как город должен развиваться, это же вообще огонь. Вот.
Представь, как хозяйка Медной горы захочет, чтобы город развивался.
Как?
Как?
Ну, как раз она топила это за уважение, за любовь к делу, за труд, как бы. Поэтому, мне кажется, это такое актуальненько у нас,
ну,
сейчас лоботрясов много.
Еще, можно сказать.
Ну, по-другому Урал не развивался.
А насколько вообще бажовские сказы плоть от плоти этого места и время от времени его жизни? Это 20 века вообще нарративы?
Там получается смешано, потому что у Бажова 55 сказов, у него еще есть произведения, разные очерки и повести, есть и очерки, в том числе и тематики там революции, забастовок, которые на заводах были. Вот, и получается, у него основной контекст, классические такие сказы, которые вот вроде бы народ знает, они больше относятся вот про 18-19 век. А уже дальше у него даже есть сказ о Ленине, как бы у него, в общем, там есть много разных веселых там, потому что сказы писались в 40-е, в общем, и есть мнение, что это отчасти такой политический
заказные
сказ. Заказные? Да, как бы он сталинскую премию же должен как-то было получить. Вот.
И получил. Должен и получил.
И поэтому тут получается и 18-19 в классических произведениях, тема вот забастовок, и где он пишет очерки, это все, что касается конец 19-го, начала 20-го, а дальше это вот уже 20-е годы, в общем, начало 20-го.
Мы сейчас уйдем на новости, 967-103-5533.
И встретимся опять в начале 20-х годов,
да.
2023.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, мы продолжаем. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин. И сегодня мы говорим о сосерте с краеведом Александром Савичевым. Он нам целый час рассказывал о роскошной жизни в сосерте, и мы решили
уточнить
и поговорить с его женой Марией. Марий, здравствуйте, вы нас слышите?
Добрый вечер, да, конечно.
Расскажите нам честно, вам как в сосерте живется?
Слушайте, прекрасно. Очень люблю этот город. Не из-за мужа, конечно, а просто потому, что здесь родилась.
Он сказал, что вы в 12-м поколении сосерчанка.
Да, это верно.
Это с каких времен?
Мои родственники пришли сюда, на сосерские земли, примерно в 1680-х годах Святки. И вот тут остались, их поселили в одну деревню под Сосертью, и так они до моего папы жили до 80-х годов прошлого века в этой деревне.
Это еще они туда пришли, когда еще город не был основан?
Ну да, когда начали основываться екатеринбургские заводы, начали приходить как раз работать на Уктузский завод, Исетский завод, и вот их отправляли жить, основывать населенные пункты, скажем так, вокруг екатеринбургских заводов.
А чем вам так люба эта земля?
Слушайте, чем люба земля? Ну, во-первых, тут красиво, во-вторых, ну да, наверное, есть какой-то такой память предков, может быть. Я пока не занялась изучением истории семьи, всегда очень любила эту деревню почему-то, где они все у меня жили. Мне было непонятно, что же меня так туда тянет. А оказалось, что вот, все они там родились. Умирали, рождались, женились, рожали детей, жили. Ну и вообще тут очень хорошо, тут недалеко до Екатеринбурга, недалеко до аэропорта Кольцова. Здесь классное образование в школах, здесь, в принципе, такой микрогород, микроспальный район Екатеринбурга, если можно так сказать.
Я думаю, немного людей в России могут сказать, что 12 поколений его семьи жили на одном и том же месте.
Например, я так не могу сказать.
Я тоже не могу сказать.
Мы и не говорим.
Вот Артем только может сказать. И 20 тысяч жителей его дома.
У меня только 4 поколения, извините, меня крыть нечем. А вот нам Александр сказал, что у вас баров нет в городе.
Слушайте, нет, но у нас есть проект бара в очень таком классном месте на старом сосерском заводе. Я уверена, вы про него уже раз 20, наверное, за предыдущий час слышали.
Проект бара?
Нет.
Про бары еще не рассказывал.
Красивый проект.
То есть там они пиво наливают, там картинки пива показывают.
Приходят люди и говорят, да, какой у нас проект.
Какой пиво красивый.
Слушайте, ну вы, конечно, ржете, но вот на самом деле город начал очень стремительно развиваться за последние там 3-5 лет, наверное. И общепит начал заходить, к нам даже большие сетевики из Екатеринбурга и там уральского масштаба начали заходить. Я думаю, что скоро-скоро появится бар. Кстати, ребята у нас местные построили, как я называю это заведение, сидральню. Вот и будут наливать там сидр.
То есть это не сидрерия, а это место, где надираются сидром?
Это местная сосерская сидральня.
Но это тоже пока в проекте?
Они строятся.
Нет, они ее уже построили, да. Да-да-да.
Ладно, как только откроется, мы с Владом приедем.
Угу.
Отлично.
Кладите руку на сердце быстро, я вас фотографирую.
На сосердце. Мари, спасибо вам большое.
Ой, я там уже, да.
За экспертную...
Совсем заточены. На сосердце.
Вам так кажется, да? Ну да. Спасибо большое, Мария. Всего вам доброго.
Да. До свидания.
У нас вот
стало что-то яснее.
Да, мне стало яснее.
Ну все.
Надо женщин слушать, они всегда скажут
согласен.
Правду. Мужчины начинают немножко на самом деле.
Столица родины.
Столица родины, да, вот mm-hmm. это вот. Иван нам из Великобритании пишет. Артем, здравствуйте, я не могу понять, о чем программа. Иван, если бы мы знали, о чем наша передача.
Не-не-не, там не так, как ты прочитал. Там я понять не могу, о чем программа. Там, понимаешь?
Да, да.
Не просто движение, растерянный человек, чтобы мы ему объяснили. Да, это да. Вот он, потому что дальше пишет, что час эфира на маяке – это привилегия, доступная не всем.
Ну, Иван, жить в Великобритании тоже может быть привилегия, но я же вам не пеняю за это.
И в Сесерте в каком-то смысле тоже. Вообще, мне кажется, что...
честно говоря, да.
Вот эти маленькие прекрасные городки, они скрываются от большого ока Москвы. И говорят, не-не-не, у нас провинция, к нам вообще, у нас вообще жуть, mm-hmm. у нас сидрерия и всего одна, и это вообще сидральня, и делать у нас нечего, и к нам не приезжайте. А сами там живут 12 поколений, животы чьи, а что значит, по грибы ходят.
Что-то там есть, правильно?
Золото. Божок, который писал.
Золотой полос, да?
Даже есть момент такой, что раньше в 19 веке добывали платину, и это платье называлось сесерцкит. И мы всегда хохотали, что сейчас сесерцкит сесерти не добывается, зато добывается в Америке.
Сесерцкит?
Да, да.
То есть есть часть сесерти и в Америке?
Да, да. Везде сесерти. Она вас будет преследовать. В Великобритании тоже есть. Там просто наши заводы работали хорошо, и железо поставляли в том числе в Великобританию. И есть многие...
Слушайте, Иван, записывайте.
Историки-эксперты, которые исследуют как раз, куда отправлялось и какие крыши до сих пор покрыты железом уральским.
Александр, у меня вопрос. Прям большими буквами почему-то я его записал. У вас, как у сосерчанина, за что душа болит?
За культурное наследие.
В вашем городе или вообще?
Ну, и в Сесерти, и вообще. Как бы в Сесерти, потому что я на это могу воздействовать и в этом участвовать. Не все, конечно, получается, как бы хотелось, но при этом, с одной стороны, вот мы рассказываем, что в Сесерти очень так, ну, развивается, да, а с другой стороны, люди, например, там берут и старые свои дома обшивают сайдингом и наличники на помойку выкидывают, а я эти наличники потом хожу и собираю в музей.
А что делаете с ним потом?
В музее. Вот у меня витрины сделаны, в общем, такие большие фоторамки, старые фотографии, в них вставлены.
А вы напишите, меняю наличники на наличные.
Ну, тоже
и люди,
прикольно.
И нет, придется
это,
по помойкам
это придется денег тогда им давать.
А не написано, за сколько. Так люди просто выкинули, так вы им $1 даете?
Ну, один сесерскит. Один биткоин.
Внутренняя валюта, да? Да, или действительно этот...
Сесерскит офигенно звучит.
Как это называется? Биткоин, что такое? Крипту сделать, да? Сесерскит.
Сесерскит, да. И я купил бы.
На вашем заводе там сервера будут стоять. Инвесторы, да, собрались.
У нас, кстати, был момент, Дмитрий Андреевич, когда стал главой, его одна из первых идей была сделать, в общем, в ЖКХ сделать как раз, чтобы вот эти видеокарты грелись, и излишнее тепло шло на отопление поселков. В общем, он у нас...
Нормально, криптоферму, да?
Да.
Еще NFT выпустить.
А чего бы и нет?
А я, кстати говоря, мне кажется, что это возможно в цифровом пространстве, в котором мы живем, возможно, это вообще единственный способ удерживать, во-первых, облик городской и горожанина, да, чтобы люди, молодежь не уезжала из городов, а она за последние 10 лет валит из малых городов в столице или просто крупные миллионники. А с другой стороны, ну, это попытка своего рода... Что я хотел сказать-то?
Это цифровой эндаунмент, который позволяет местному локальному сообществу не переживать за выживание.
Да, 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 да.
А там иметь какие-то реальные деньги со всего мира собирающиеся, угу. Да? Строить площадки спортивные. Вот это вот все. Чемпионат мира по кёрлингу на машинах, я не знаю.
В общем, кстати, в Екатеринбурге проводили, ребята кушку толкали, там вообще забавно выглядело.
Смотрите, Александр, вы сказали одну интересную вещь, я записал, что Урал не авторитарно никогда не развивался.
Ну, вот так да.
Что это значит?
Что это, во-первых, значит, да.
Но всегда были лидеры, да, которые настойчиво знали, что надо делать, для чего делать. И, допустим, там в 18 веке и в том числе в 19 все понимали, что заводы должны работать. И даже люди, которые жили в Сесерти там, в начале 18 века, они были приписаны к заводу. И неважно, как бы живет человек, выживет, он там умрет. Главное, чтобы печь работала. И, соответственно, это же печь у кого-то. Командиры были у заводов, вот были командиры, да. А в советское время на Урале, мне кажется, очень было много разных политиков, лидеров, которые в том числе там многие директора, красные директора заводов, в общем, тоже такие с тем же Уралмашзаводом, если вот вспоминать историю в Екатеринбурге, тоже все с таким железным кулаком.
С вот. Чем это связано?
В период между отменой крепостного права и 17-м годом тоже директивно все было?
там такая история тяжелая, потому что, с одной стороны, директивы оставались, но рабочим это не нравилось, поэтому очень было много забастовок, как раз вот после крепостного права особенно, и пострадали те, кто не стали менять систему, структуру и управление заводами в том числе. Вот. Но, в общем, была такая история с авторитарным.
А с чем связана необходимость в железном кулаке именно в этих землях?
Ну, потому что как вообще заселялся в 18 веке там Урал, да, это какие-никакие, все равно это тайга, да, суровость, как бы климат не очень, и особенно раньше.
То есть просто,
очень...
потому что просто человеку не придет в голову вот так вот на месте пойти что-то там, грубо говоря, копать, да? Для этого нужен кто-то, кто заставит нас это делать, правильно?
Ну, получается так.
Вот. Из-за чего это? Из-за того, что индивидуалисты не выживали в таком обществе? Ну, мы читаем какую-нибудь прозу про 19 век, освоение фронтира в Америке, да, как они там по Канаде ползают, mm-hmm. бегают, лазают, и все очень индивидуальные и довольные.
Не, ну людей, конечно, направляют, но это все на энтузиазме.
Ну, индивидуально это надо было подальше от Москвы уйти. Как бы все равно Урал – это хребет, да, это граница, да, как камень называли. И народ, в общем-то, нужно было контролировать, тем более такая госзадача стояла, да, добывать железную руду, из которой делали пушки, ядра и коря, и как бы все это, понятно, отправлялось на нужды в тот период времени страны. И поэтому это нужно было контролить, тяжелые вот климатические ситуации, все равно ландшафт. Горы не горы, это, конечно, не Кавказ, чтобы там пересеченная местность была, но все равно и добывать, потому что труд очень тяжелый. Это сейчас у нас там за безопасность парятся. А вот Бажов же, он и писал, что у печки работать веселье полное, где тысячные температуры, ты одет как будто на улице минус 40 в валенках, и то у тебя у валенок деревянные подошвы подгорают, потому что же скач как тяжеловато, как бы. И, понятно, людям это не нравилось, жить на таком Урале, и это надо было контролировать.
Угу. То есть, в принципе, среда, в которой... Уральская среда, да, она, особенно зимой, я понимаю, агрессивна в отношении человека, да? То есть не то, что агрессивна, она не... Ну, это не лес, который сам тебя кормит, условно говоря, да, это не поле, которое вот засевай и работай, это work hard,
с
да.
С другой стороны, очень много воды, я вот на карте смотрю,
стороны, да.
Озера.
То есть рыбы есть, значит.
Ну, озера – это больше уже Южный Урал, да, Челябинская область, где пошла у нас сесерти реки, ну, и вообще, вот так, если брать Средний Урал, это все-таки больше реки.
Ну, вот, прямо вот от сесерти начинаются озера, Каменск-Уральский, и вниз пошли.
Ну, это восточнее. Вот, но это в сторону как раз Челябинской области, да. Больше, да, там он озерный край, они называют так, тысяча озер.
Вот кто знает, да, что Челябинская область – тысяча озер?
Я только про Псковскую такую слышал.
Ну вот. Чем вообще люди занимаются?
Миллионы. У нас очень большая страна, понимаешь, это...
Вот я в связи с этим хотел вопрос задать, еще в первом части он родился. Вы так рассказываете, что вот приезжают культуртрегеры из Екатеринбурга, да, из Москвы там кто-то, архитекторы РФ, федеральные программы, да, всякие хорошие инициативы, безусловно. Почему провинция сама на себя не работает культурно, как бы? Потому что мы смотрим в 19 века, как будто здесь самородок. Вот Бажов, да, его же, ну, учился там, оттуда вырос, приехал в Москву уже как бы состоявшимся. Или какой-нибудь Чехов из Таганрога, там, Гоголь из Малороссии. Как будто сама себя эта земля кормила, создавала, строила, выписывала мастеров себе.
Что-то до революции, да?
До революции, да. А сейчас как будто если сверху не спустят, то мы будем лежать.
Мне кажется, стало комфорта больше. Как бы Бажов же он не писал про то, что ему, что на Уралах, на заводах на уральских так все... повторюсь, как бы хорошо, нужно было выживать, да, и история с самим же Бажовым, ему просто повезло, он выучил сборник стихотворения Александра Сергеевича Пушкина в 7 лет, да, и поразил своего учителя, что парнишка, который должен был работать на заводе после 9 лет, у него такой объем памяти шикардос, как бы, помог, в общем, учитель помог маленькому Бажову уехать в Екатеринбург учиться, поэтому, в общем, это все с комфортом связано, и тогда вот люди пытались вот вырваться. вкладываться. А сейчас люди спокойны многие, особенно во многих малых городах основной, скажем так, чаще всего основной работодатель – это бюджет, это постоянные зарплаты, там KPI какие-то более низкие, да, чем в крупном городе. И насмотренности порой очень мало, потому что люди этим не, ну, и средств нет, чтобы много там путешествовать и ездить, да, и желания-то нет, типа они ж не видят, что там дальше. Они видят только у соседнего города, что хорошо, там тоже капец.
Я задам по-другому вопрос. Вы откуда такой взялись? Вот вы в Сесерте, да. И вдруг вы такие, вот я записал за вами, берешь и открываешь музей. Вы сказали в прошлом части, да, что делать? Ну, что тут сложно? Берешь, открываешь музей.
Я как раз перечитал, вот, допустим, что я у того же Бажова взял, он всегда писал, что там на Урале река, вода камень точит. То есть, если ты чего-то очень хочешь, как бы, ты идешь, прешь, лоб расшибешь, но у тебя это получится, как бы. И вот я просто заворожен тем, что я придумываю и люблю делать, доделывать и так далее, как бы. Но это моя такая жизненная позиция, я школьников там к этому, как говорится, привлекаю, вовлекаю. Ну и мне еще подбадривает, что меня люди приглашают в разные города по стране, малые тоже делиться своим опытом, рассказывать про Сесерть. Я вижу, как что по-другому. И с одной стороны, я приезжаю в Сесерть, говорю, посмотрите, как в других городах, как бы, а вы тут еще немножко ворчите иногда. А с другой стороны, я вижу какие-то штуки, которые работают в других малых городах, и мы начинаем это делать в Сесерте, в общем. Насмотренность, насмотренность, насмотренность. Вот, в общем, жизненная позиция, насмотренность, и поехали.
Но это что-то врожденное? Или вы...
Ну, я
это у кого-то подсмотрели. Подсмотрели.
Ну, насмотрели. Если вот говорить про какую-то там еще проще, у меня матушка, она такая же, как бы ей на месте не сидится.
Видите, у вас даже не мама, у вас матушка.
Как бы, потому что я Бажова перечитал сильно.
Я понял, да.
Матушка, батюшка. Урал, батюшка, Сесерть, матушка, да. Вот. Но я не пишу стихотворение.
Я записал стихотворение. Кому-то смерть, кому-то Сесерть.
Да, это тоже забавно. Однажды приезжали туристы, они такие, мы в Т9 водим, Сесерть, нам влазит смерть. Как бы,
ну, это кому что написано на судьбе.
Вот, если возвращаться к тому вопросу, в общем, мама прежде всего, потому что стремится постоянно узнавать, постоянно развивается. Это такой хороший очень пример, когда родители сами постоянно в развитии находятся, сами постоянно учатся, самообразовываются.
Короче, у вас среда, да, просто
породила. Да,
да. Слушайте, я разговариваю дал смысл названия вашего телеграм-канала, Александр. Да? Влад говорил, а почему у вас в названии канала нет названия города? Как, мол, найти ваш краеведческий канал? А у вас же ведь Савичев глагол называется канал, правильно?
Да.
А Сесерть – это и есть глагол. Что делать? Сесерть.
Угу.
Поэтому Савичев, Сесерть зашифровано, Влад.
И буква первая одна и та же. На «С» начинается. И Сесерть, и Савичев.
Я разгадал?
Нет, конечно, Сесерть не глагол.
Подожди, но ведь Савичев – это Сесерть, а Савичев – также глагол. Мы простые тождества составляем, получается, Савичев –
это уравнения начались, да? Валерий нам из Ханты-Мансийского, Югра, автономный округ Тюменской области, пишет.
Только ты прочитай.
Программа о земле русской. О том, что есть люди в России, которые живут поколениями даже в деревнях.
Не так, ну ты что? Ты что такое?
Что такое?
Тебе уральское что-то поднялось?
Ты сказал так, вот
прочитай. Нет, надо не так.
Ну, давай.
Программа о земле русской. О том, что есть люди в России, которые живут поколениями даже в деревнях, не уезжая жить в Англию или еще куда-то, где потеплее и слаще.
В Манилу, да? С шоколадными берегами.
Да, например.
Да.
Я вообще считаю, это вообще в нашем духе. Давайте сделаем передачу о Сесерти.
В нашем с тобой духе?
Да, почему не сделать? Про Канаду же мы делали передачу.
Про Канаду делали. А я вообще сегодня подумал, мне нравится наш разговор, и можно сделать передачу такую про провинцию вообще, что провинция есть Россия.
А вот наш редактор, кстати, спрашивает, Александр, что такое чувство дома? Это люди или место?
Или еще что-то.
И 40 секунд.
40 секунд. В общем,
я буду тикать.
Первый момент. Я считаю, что не место красит человека, а человек красит место. Поэтому
что такое чувство дома?
Я ж краевед.
Везде у него перепевочка, перебивочка.
Но для меня вот прямо если слово «дом», я когда кроме там семьи и так далее, я всегда вспоминаю историю с заводом, где как раз я и занимаюсь разной деятельностью, потому что место силы такое, в общем, дом, это где ты заряжаешься этой силой, и тебе хочется, в общем, дальше творить, делать. Вот.
Уходим на новости. Осмыслить это надо. 967-103-5533. Пишите, задавайте свои вопросы. У нас в гостях Александр Савичев, сысерчанин.
Пойми себя, если сможешь.
Так, ну что, продолжим. Напомню, мы сегодня говорим о СССР. Да, я хотел воспользоваться своим положением и рассказать, что у меня в воскресенье будут мое киноэссе показывать в Москве, не в СССР.
Воскресенье тоже с СССР, да, как-то
да,
рядом?
Да, так что, как называется фестиваль? Называется «Outside Looking». Там я сделал маленькое про фотографию киноэссе. Так что приходите, метро «Бауманская». Там начало кинопоказа вечером в 7:30. Там еще, кстати, будет музыка, перформансы. Это какой-то андеграунд-фестиваль. Mm. Понимаешь, Влад? Я не только на радио, я еще в андеграунд-среде как-то вот пытаюсь состояться.
А вот нам Егор Драничников, или Драничников.
Драничников.
Драничников. Вконтакте оставил комментарий. СССР топ. Саша, привет, слушаю эфир. Уральская провинция живет и процветает. Провинция — это бесконечно русская природа и дух маленьких городов и деревень. Это там, где люди друг друга знают и готовы прийти на помощь, а потрясающая красота и окружение создают свой неповторимый колорит. Урал — одна любовь навсегда.
А я, знаешь, ко мне мысль пришла?
Какая?
Просто из монтажа. Возможно, стремление больших городов к андеграунд-культуре — это стремление выбраться из этой большой общей массовой среды в некую провинциальную, ну, то, что мы называем, да, какую-то локальность.
Угу. Создать
внутреннюю провинцию внутри угу. мегаполиса. Угу. И я полагаю, что обычно мы говорим об отношениях провинции и мегаполиса, ну, грубо говоря, там, да, об области и угу. Городе, как с точки зрения, значит, вот... что только провинция на мегаполис смотрит, да? Угу. Но мне кажется, что мегаполис в некотором роде тоскует по вот этой локальности.
И создается грибница. Те, кто в эту грибницу не попадают, большого города, уходят либо в измененное состояние сознания, либо из жизни. Либо они попадают в эту грибницу, которая питает этот город. Угу. Широко известны узкие круги, можно их так назвать.
Это что-то из песни, Влад. Широко известно.
Ну, это из моего второго альбома.
Второго альбома. А как он называется?
Русские песни.
Русские песни. О главном или?
Просто русские песни.
Просто русские песни. А первый как назывался?
О главном.
Это очень хорошо.
Спасибо.
Надеюсь, там было много песен про любовь.
Ну да, конечно. Одна. Александр из Москвы пишет. Добрый вечер. Мне все очень нравится в Москве. Я в 23 года приехал и влюбился с первого взгляда. Когда мне плохо, я просто иду гулять по Москве. И радость наполняет меня. Это здорово — жить в городе, в котором что-то происходит, который никогда не спит, которым, как сказал Артем, можно купить ночью газонокосилку, да? Который постоянно учит чему-то. Это классный город для парня из дальней глубинки. Александр понаехавший.
А ты знаешь что? Мне понравился очень комментарий Александра. Знаешь, чем?
Чем?
Что у него все в порядке.
Замечательно.
Его не напрягает, что он приехал в Москву. Не напрягает, что он уехал с города. Не напрягает быть понаехавшим. И вообще у него все в порядке.
А он потом еще написал очень хороший рассказ о СССР. Буду знать. Спасибо. Александру респект, что развивает и изучает. Побольше бы таких людей.
Вот. Да.
Что? Ой, про музей?
Да не, я вот просто наш редактор интересуется, а в чем символизм герба СССР? Там цаплю в лапе, у которой то ли ядро, то ли шар. Это вот ядро, что ли, да?
Эта история, в общем, в 1774 году у нас была битва по поводу Пугачевского восстания. Вот к нам пришли его генералы, стали нападать на СССР, и у нас сорганизовали оборону, и в завод...
Это историческую...
Да,
историческую... Кто на кого нападал?
Пугачевское войско на завод нападало. Ага. Вот, и, в общем, наш заводовладелец Турчининов, он сорганизовал оборону, и из рук Екатерины II получил герб, на котором была изображена цапля с камнем, как символ того, что заводовладелец не проспал заводы, а цапля в лапе держит, как бы, если вдруг она как бы начнет засыпать, да, она камень
выронит. Это как Сальвадор Дали?
Да, угу. Практически. Ключи, вот. И потом это стало клеймом на заводах, это такой был знак качества, вот у меня он на руке, он такая же.
А, то есть можно говорить, что качественно все.
Да, да. Made in Сесерть.
А представляете такую штуку? Хочешь в Сесерть, сделай татуху.
Мы на экскурсии что? Ставим.
Ну, приезжаешь в Сесерть, если ты хочешь войти в город, татушку
тебе хотя ставим. Бы временную. Детям.
В паспорте ставишь там.
Вот такое. Это вот нужен мне туристический паспорт кажется. Россиянина, да, чтобы там были города.
Ой, я согласен.
Приходишь в центр в туристический, тебе там ставят, хоп. Да. Когда въехал, когда выехал. И чтобы это было не юридически, не никакой, а именно вот собрал 10 городов на Урале, вот в этом баре тебе нальют бесплатно.
В разных регионах такие штуки есть. Я сталкивался, особенно классный вариант, считаю, в Калининградской области. Вот там наклеечки, все такое там, в общем, есть. А по поводу у нас печати, я ставлю их в конце экскурсии. У меня есть такие билеты, похожие на металлические бруски. Дети ставят печати разного mm-hmm. времени, но, как говорится, видят, что у меня, и ставят себе. И есть особо смешные случаи,
хорошо,
когда
что
ставят на лоб.
Слушайте, Александр, у вас с собой печать?
Нет.
То есть вы не возите?
Нет, вам сосед жена ехать.
Согласен.
Я думал, к нам
а вы что-то с собой берете, когда уезжаете из сосерти?
Ну, себя, конечно.
Ну. А баночку земли?
Нет.
Камешек, амулетик. Брусочек.
А вы вообще это верите в мистичность, богодушевленность, духовность и вообще в то, что все не случайно?
Ну, в судьбоносность верю. И особенно веришь, что есть вот что-то вот такое. Ну, говорю, вот на том же заводе я прям это сильно чувствую, поскольку там когда-то текла, неслась вода, да, где стояли механизмы водяны, или печи огромные стояли, пятиэтажные, где шел огонь.
Пятиэтажные
или...
печи?
Да. Ну, все высокой, масштабное было, да, да, да.
Не то, что пять этажей в печи.
Нет, пяти, масштабами, в общем. И как бы, когда в это место попадаешь, действительно чувствуешь, что что-то не то, как бы, есть в этом.
Пятиэтажная печь.
Мне очень нравится, у вас на карту смотрю, у вас есть гостиница, видимо, или какой-то туристический комплекс, называется «Бажовия».
Да, у нас много всего с Бажовым связано, даже торговый центр.
Нет, именно вот это вот название, это что-то такое средиземноморское, но с Бажовым.
Страна Бажовия.
Да, что-то про Боба Барата, я из Бажовии.
А, это типа румынское что-то?
Ну, что-то такое, да, Кракожия.
Сербско-хорватское. Вот Вадим из Воронежа написал, провинция – это нити, питающие ткань столицы, в скобочках, только сейчас придумал.
Вообще есть мнение у некоторых историков, что действительно там события, которые повлияли на развитие нашей страны, они все начинались в малых городах.
Говорите не малые города, а Сесерть.
Сесерть.
Все ключевые события, которые в нашей стране происходили, все, говорят, начинаются с Сесерти. Мы с ребятами уже исследуем этот вопрос, и мы нашли этому подтверждение.
Сейчас начну. Например, там тема тех же забастовок. Мы как-то просто насчет этого хохотали, а потом раз, и я начал изучать историю революции, и, например, товарищ там Ленин хвалил сесерских рабочих за то, что они бастуют за права, а потом бах, и 30 сесерских рабочих участвовали в печальном событии, они участвовали в охране дома Ипатьевых в Екатеринбурге, где расстреляли семью Романовых. И, в общем, получается, что сесерчане в таком событии тоже поучаствовали, но немножко не сказать, что позитивным, но зато для Урала этот факт такой очень нравоучительный.
А есть хоть одна улица в этом городе прекрасном, на которой вы никогда в жизни не были?
Я не был в северной части города, где строятся, там, скажем, такой коттеджный поселок Европы, там всякие улицы.
Улица Мадридская, Миланская, да, Римская, да, Венецианская.
Да, Парижская. Вот до тех краев я не добирался. Ржу на экскурсиях, что есть, но оставляю себе возможность, чтобы этот город еще исследовать.
Что-то на Мадридской я давно не был.
Улица Мадридская.
А как вы относитесь вообще к топонимам? Это важно? То есть я смотрю, у вас в центре есть там Роза Люксембург, Орджоникидзе, Карла Маркса. Там вот это Мадридский, Миланский пошли. Или как называется, так и называется, все равно время все съест.
Ну, это колоритно. Я, конечно, люблю рассказывать старые названия улиц во время экскурсии и названия районов. У нас даже в Сесерте район Африка есть. И это тоже забавно, что типа ты живешь в Сесерте, у тебя Африка есть. И люди ходят, там, куда ты идешь? В Африку иду. Как бы, хотя там очень тяжело найти источник, почему она так называлась. Куча легенд, в общем-то. Вот. Но при этом... Здорово, что появляются улицы тематические, например, там посвященные нашим заводовладельцам или ветеранам Великой Отечественной войны.
Конкретные, которые из СССР.
Да, да, да. И это здорово. Есть предложение, скажем так, от многих краеведов СССРских, от жителей, что давайте вот лучше старое название улиц вернем. И у меня был проект в 2019 году, я выиграл грант Росмола, мы вешали таблички по городу, вот именно как улица раньше называлась.
Дублирование такое.
Да, да. И некоторые улицы там по три раза меняли свое название. Там, вот, и это всегда очень интересно углубляться. Но, опять же, концов фиг найдешь. Вот я как вроде бы краевед, с одной стороны, это считается, что это больше про прилагательные, что краевед много что додумывает там, а я стараюсь все равно как историк находить источники. Вот, краеведить. Существительное. А-а-а. Есть края.
Ведать края — это что-то про пограничное такое состояние. Да?
Да, Влад.
Да?
Ну, там водоразделы какие-то проходят.
Ну да, да, да. Кракены. Подхода.
Да.
Ну что, у нас осталось еще 2,5 минуты до перерыва. Вы так и не ответили. Как музей-то открывать?
Своими руками идти и делать. На самом-то деле придумывать тематику...
Слушайте, ну это сейчас все коучи так говорят.
Ну, как... У него жена коуч.
Жена коуч, все сходится.
Она ему сказала: слушай, иди и сделай музей.
Нет, моя идея. Вот. Просто начал собирать разные артефакты, и вот там на помойках жители стали отдавать. И,
про наличники.
В том числе, вот. И на старом заводе решил открыть музей. Вообще там о музее говорят с 1968 года, даже в газетах.
А вы
там
сделали?
Писали. А я пошел и делать начал.
Просто говорили?
Ну, писали, что надо открывать. Типа.
А завод был заброшенный или работающий?
Завод с 2004 года заброшенного типа. И вот мы стали проводить первое мероприятие в 2016 году. Фестиваль современного искусства в 2018. Потом вот фестиваль «Лето на заводе». И в параллели вот музей на заводе.
То есть вы проникли на заброшку и начали там делать музей? Ну, не проникли, а в смысле...
Нет, это по согласованию с владельцем. Как бы это его такая поддержка.
Это вообще крутой
но при этом... Это очень забавно, что там, в 20-й год, 2 сентября, я пишу пост в социальных сетях.
За день до дня прощения.
Да, практически. Я написал, что, ребят, у меня появилась такая мечта, идея, хочу открыть музей на заводе, в заброшенном цеху, помогите на строительный материал, нужно 367 тысяч рублей. Люди со всей страны мне отправили эти деньги, заплатил налоги комиссии, и вот мы за 3 недели с ребятами там, из Серти, Екатеринбурга пошли, сделали первую экспозицию. И вот музей стал расти, в 2020 году это было 110 квадратных метров, сейчас 300 квадратных метров, и количество артефактов за 3 года так выросло, что еще нужны площади, вот, и при этом не только, как бы, про такую заброшенность и про ржавые разные предметы, а еще и про дополненную реальность. Раз механизмов никаких не сохранилось на заводе, мы сделали механизмы, которые были 100 лет назад на тех же самых местах, вот с помощью планшета показываем. В общем, стараюсь современный музей создать, но, повторюсь, своими руками.
А как называется музей?
Сесерский завод-музей. Все очень просто.
Надо ехать, Влад.
Надо ехать.
Как только бар откроется, Александр...
Я ждите приглашения.
Да. Да. Мы же люди такие. Два часа прыгнем в самолет, да. Екатеринбург, не заезжая даже к вам.
После рекламы как вернемся, то же самое.
Пойми себя, если сможешь.
Возвращаемся, сказал Артем Николаевич.
Я приглашаю вас в Сесерть.
Ты сколько произведений сегодня придумал, пока мы говорим о Сесерте?
Сколько угодно, Влад. Мне только дай воли, я могу вообще без устали. Ладно, Александр, у нас осталось немножко времени. Помимо того, что вы любите Сесерт, что еще-то хотите добавить?
Люблю сосерд, да.
Последние слова, да?
Я люблю сосерд.
В общем, ждем всех в гости, как говорится. Ну и...
Там гостиницы есть? Есть,
да, да, есть гостиницы, есть загородные клубы.
На сколько дней стоит ехать?
Так, Бажовия же есть там. Что ты?
Да, на сколько дней стоит
чтобы
ехать?
Посмотреть и не спеша, спокойно отдохнуть, как бы, ну, минимум на 3-4 дня.
Угу.
И рядом Екатеринбург, соответственно, можно вот такой... хотя бы Екатеринбург и Сысерть на недельку, в общем, на Урал отдохнуть.
То есть городской житель, привыкший к невротической жизни в Москве там или где-нибудь, не знаю, в Новосибирске, он вот приедет, и 3-4 дня ему будет нормально, он с ума не сойдет, Сысерть.
Да, да, он будет занят, у нас же еще разные...
На работу его, на завод.
Конечно, субботники волонтерские.
Есть такие?
Только я как музей создаю, полезно путешествую, ты приезжаешь, помогаешь, как бы я там экскурсию, допустим, бесплатно провел... Или просто, ну, как бы люди делают свой вклад вот так.
А какое... то есть вы еще и туристов занимаете делом?
Да, да.
Александр, вы красавчик.
Mm-hmm. Спасибо большое.
А какое самое лучшее время для посещения Южного Урала?
Самое, конечно, колоритное, это в любом случае лето, да, потому что на Урале лето, классическое лето очень короткое, это сейчас климат меняется, и вдруг в апреле начинается жара и заканчивается в октябре, но классически там в июле...
Все, это уже классически не будет, мы приближаемся да, к пальмам. Когда приезжать?
В июле.
В июле.
Да. Купаться можно или холодно?
Да, можно купаться.
Можно.
Да. В озерах?
У нас в Сысерти в речке.
Речке.
Да,
в речке?
Да.
Ага. А рыба есть?
Да, да, у нас зарабатывают несколько водоемов, природный парк, Бажовские места, в общем, и у нас, ну и зимний, кстати, есть фестиваль рыбалки.
А какое, есть что-то плохое в Сысерти? Ну, изнанка темная, Стивен Кинговская.
Конечно, есть. Ну, есть много зданий, которые еще заброшены, как бы, да, есть...
Исторические?
В том числе. Ага. Вот. Есть все-таки это малый город, да, и администрация, несмотря что она много всего делает, она явно не успевает все делать, потому что бюджет города не готов там взять и все упаковать хорошо, поэтому такая поэтапность. Есть там проблемы, не знаю, сейчас, например, очистные сооружения в Сысерти надо реконструировать. Но, в общем, там, конечно, есть много проблем, очень забавные там автовокзалы и так далее, но в целом просто приезжаешь и удивляет, что хотя бы что-то здесь бьет ключом, как бы, но вдохновляет.
Вы оптимист или реалист?
Я как житель реалист, а по подходу я оптимист.
Угу. Ну что?
Мне кажется, не хватает вообще любви к своим пенатам. Нам всем. Вот Александр хватает, видите, что получается сразу. Заводы открываются, музеи, рыбу зарыбляют. Мы заканчиваем.
Да, с вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин и Александр Савичев, краевед, педагог, основатель музея. Еще раз название скажите.
Сысерский завод-музей.
Сысерский завод-музей.
Спасибо.
Спасибо вам, Александр.
До свидания.
Вам спасибо.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.